После столь смелого при всей своей простоте проекта молодого ученого все невольно смолкли, и остальная часть подъема на пик Тебали свершилась в полном безмолвии. Только мерные удары копыт, коней кавалькады раздавались в тишине прозрачного вечернего воздуха. Вдали уже ложился сумрак ночи, и вся обширная равнина пустыни Баюда сливалась с этим постепенно усиливающимся сумраком, тогда как пик Тебали, чуть-чуть позлощенный последними лучами заходящего солнца, точно грозный перст, тянулся к бледному небу, на котором медленно всплывала луна. Может быть, это смелое предприятие было безумным, но теперь оно уже никому не казалось таковым. И каждый внутренно говорил себе, что оно и осуществимо, и возможно, и во всяком случае заслуживает попытки. И все невольно удивлялись силе воли, энергии и изобретательному гению того, который предпринял это смелое дело и упорно вел его по пути к осуществлению. Какая громадная разница между этим молодым, вдохновенным и пылким ученым и его приятелем, этим милым, любезным, воспитанным, но в сущности незначительным англичанином, мысленно говорила себе Гертруда. Один из них похож на ребенка, который наивно любуется течением жизни, другой — на человека, владеющего всей силой науки, способного покорить себе все силы природы, чтобы осуществить мечты, созданные его воображением. После того, что гости слышали от Норбера Мони, эти две ручки из слоновой кости приобрели в их глазах особое значение. При взгляде на них невольно чувствовалось какое-то особое уважение, потому что вместе с тем являлось в сознании, что это, так сказать, органы, регулирующие финальные действия, а потому все подошли посмотреть на них. Они просто были помечены А и Б и ввинчены в стальную оправу. На кнопках, которые они были приделаны, весьма походила на кнопку телеграфистов. На ней же был укреплен еще другой аппарат, вроде часов и довольно большое медное зубчатое колесо, приводимые в движение хрустальной рукояткой. «Вы объяснили нам применение и значение этих костяных ручек», — сказал доктор Бре. «Но скажите нам, пожалуйста, что это за аппарат вроде часов, напоминающий компас?» «Это магнитометр, который постоянно будет указывать мне степень силы моего магнита. А это зубчатое колесо?» «Это аппарат, при помощи которого я буду иметь возможность увеличивать и уменьшать силу магнита. Судя по тому, как я найду нужным, переводя стрелку с номера 0 до номера 620, соответствующего степени пресыщенности».
«Таким образом, ваш магнит может проявить громадную силу, но если вы найдете нужным, то можете уменьшить его силу до 1/360 максимума?»
«Да. И притом самым простым способом, остановив это зубчатое колесо на одной из зарубок под номером 360.
«Теперь еще один последний вопрос, и я буду считать себя вполне удовлетворенным», — сказал доктор Бре. «Что, если солнце изменит вам вследствие дурной погоды? Как раз в критический момент». «Тогда ваш магнит, конечно, будет совершенно бездействовать?»
«Отнюдь нет. Я построил электрические аккумуляторы, которые я покажу вам. Аккумуляторы новейшей системы, с помощью которых я могу запастись солнечной теплотой в количестве, достаточном для поддержания силы магнита на степени пресыщения в течение 10 суток.
А так как в этих странах не случается, чтобы погода оставалась пасмурной более 2 или 3 дней кряду, то я могу считать себя вполне обеспеченным на этот счет». После обеда, за которым вся маленькая компания снова собралась в зале ручек,
Гертруда Кирсен пожелала видеть в телескоп Луну с ее горами и долинами, которые Норбер Мони с особым удовольствием показывал ей во всех подробностях. А затем показал ей Марс и Венеру, и Сатурн с его кольцами. А в конце концов, наглядевшись и налюбовавшись вдоволь всеми этими чудесами небесного пространства, молодая девушка заговорила и о том, что втайне было, быть может, главной целью ее путешествия. «А моя звезда?» — спросила она, вдруг повернув голову в сторону молодого астронома, стоявшего за ее плечом. «Вы ничего не говорите мне о ней. Уж не угасла ли она каким-нибудь образом? Не скрылась ли окончательно с горизонта?» «О, нет!» — воскликнул Норбер Мони, вдруг оживляясь. «Ваша звезда блестит ярче прежнего, будьте в этом уверены. И теперь уже успела занять вполне определенное место в астрономическом каталоге под именем Гертруда, который вы были так добры утвердить за нею. Позвольте мне вас уверить, что она совершает свое движение вполне правильным, определенным путем, и что в определенный срок и день она появится на нашем горизонте. Но в настоящий момент ее еще нет, и сегодня я не могу вам показать ее». На следующий день после завтрака все, и гости, и хозяева, сидели в большой зале, когда, к немалому удивлению всех присутствующих, как снег на голову, вошел в комнату новый гость. Гость совершенно неожиданный, о самом существовании которого все уже давно успели забыть. Это был тот самый карлик, которого они видели несколько месяцев тому назад в качестве ассистента радомехского Могадема. Он вручил, не говоря ни слова, но сопровождая каждое свое движение бесчисленным множеством жестов, гримас и поклонов, послание от святого старца, которое Вергиль должен был тут же перевести на французский язык. Оно гласило следующее. «Дорогому сыну нашему Норберу Мони, весьма сведущему в науках и искусствах и весьма премудрому, поклон и пожелание благополучия. Слуге нашему Каддуру мы поручили вручить тебе это послание с тем, чтобы уведомить тебя, что отныне должно тебе вносимую нам за содействие, оказываемое тебе возлюбленными сынами нашими, детьми племени Шерофов, подать, повысить до суммы 1000 пиастров в месяц. Хвала Аллаху Всевышнему, Бен Камса, радомехский Могадем». Норбер Мони был так доволен превосходными результатами заключенного им с этим почтенным лицом договора, что не почувствовал особенного негодования при вести об этом новом вымогательстве. Но, тем не менее, он строго придерживался правила действовать в денежных делах не иначе как с согласия господ комиссаров, выбранных обществом акционеров. А потому, извинившись перед своими гостями и предложив карлику освежительных напитков, попросил его обождать ответа и послал пригласить 3 членов контрольного комитета пожаловать к нему для деловых переговоров. Ни от кого не утаилось, что во время этого ожидания, продолжавшегося около 1/4 часа, безобразный карлик все время не сводил глаз Гертруды Кирсен, любуясь ею с нескрываемым наслаждением, что, конечно, свидетельствовало об известной доле развития его эстетических чувств. Он до того увлекся этим созерцанием, что даже не заметил появления 3 господ-комиссаров. Они вошли по обыкновению как-то неуклюже, кучкой, все вместе, молча и коротко поклонились и без малейших затруднений согласились подписать новые условия, предложенные Могадемом. Вдруг глаза карлика случайно упали на 3 мужчин, стоявших у стола подле Норбера Мони, который разговаривал с ними. И в тот же момент странная перемена произошла в лице этого маленького уродливого человека. Выражение восхищения, ясно читавшееся в его чертах, внезапно сменилось чувством неожиданного отвращения. Он смотрел на 3 комиссаров, так сильно выпучив глаза, что, казалось, они сию минуту должны были выскочить из своих орбит. И вдруг, не сказав ни слова, не поклонившись, не дождавшись даже ответа, который готовили для него, он быстрой, торопливой походкой направился к двери.
Когда поспешили вслед за ним, чтобы узнать, что означает это внезапное бегство, он исчез. Совершенно бесследно, его никто более не видел.
Случай этот был столь необычным, столь странным и необъяснимым, что он в течение всего дня продолжал служить темой разговоров, давая повод ко всякого рода предположениям, догадкам и соображениям. Наиболее вероятным предположением являлось, конечно, то, что карлик, внезапно вспомнив о какой-нибудь позабытой им подробности, удалился, чтобы поспешить исправить свою забывчивость, и, исправив ее, без сомнения вернется на следующий же день за ответом.
Как бы там ни было, его внезапное и бесследное исчезновение оставалось загадкой для всех. Никто не видел его, проходящим ни в обсерватории, ни на работах, ни на круговой дороге. Никто не мог объяснить не только, как он скрылся, но и как он вдруг появился.
На следующий день с восходом солнца гостям надо было проститься с своими радушными хозяевами. Путешественники продолжали свой путь по направлению к Хартуму.
Обитатели Пикатебали проводили их до самого подножия горы, сильно огорченные их скорым отъездом.
Сэр Буцефал инстинктивно чувствовал, что увлечение небесными светилами не послужило ему на пользу, и потому особенно усердно занимался теперь госпожой Керсен. Что же касается молодого ученого, то ему было так тяжело и грустно расставаться с Гертрудой Керсен, что сам он этому искренне дивился в душе, тем более что друзья обменялись взаимным обещанием вскоре увидеться снова или в Хартуме, или же здесь, на Пикатебали.